Привет, с вами Андрей Неизвестный, и это выпуск подкаста «Миллионер Инвест Клуб» под номером 8. У нас в гостях Стас, и мы постараемся разобраться с тем, что произошло в мире за последние дни. Привет, Стас.
Привет, Андрей. Ормуз, похоже, опять основной источник экономических потрясений в мире, да?
Именно. Причем, если раньше мы говорили об Ормузском проливе как о теоретической угрозе, мол, вот закроют, и будет страшно, то теперь это уже не теория. Это наша реальность. Весь апрель мы живем в условиях, когда 20% мировой нефти и 20% мирового СПГ либо заблокированы, либо проходят через пролив в режиме, как повезет. Давай коротко обрисуем картину для тех слушателей, кто не следил за новостями каждый день.
Давай. Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Иран фактически закрыл Ормузский пролив. МЭА, это международное энергетическое агентство, назвало происходящее крупнейшим сбоем поставок в истории нефтяного рынка. Одновременно под удар попал катарский завод «Рас Лафан», крупнейший в мире СПГ-комплекс. Его мощность упала примерно на 17-19%, а на полное восстановление уйдет от 3 до 5 лет. Это не просто текущий дефицит, это структурная дыра в мировом предложении газа на годы вперед.
И вот апрель. Что конкретно происходило в эти три недели?
Апрель? Это месяц абсолютного дипломатического хаоса на фоне продолжающихся боевых действий. 1 апреля Трамп заявляет, что уйдет из Ирана через 2-3 недели. 2 апреля он уже угрожает вернуть их в каменный век. Иран в это время наносит удары по дата-центрам Amazon и Oracle в Дубае и Бахрейне, атакует нефтеперерабатывающий завод Бабко в Бахрейне. 3-4 апреля над Ираном сбиты американские самолеты. Нефть идет к 120 долларам. И вдруг, 8 апреля, перемирие при посредничестве Пакистана с негласным участием Китая. Нефть тут же обваливается на 17%. Казалось бы, выдыхаем.
Но не выдохнули.
Совсем не выдохнули. Перемирие затрещало буквально в тот же день. Удары по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван, ракеты по ОАЭ и Кувейту. 11-12 апреля переговоры в Исламабаде сорвались после 21 часа без единого результата. США объявляют морскую блокаду иранских портов. 17 апреля снова прорыв, Иран объявляет Ормуз открытым, нефть падает на 9-12%. Но уже через несколько дней Иран снова начинает задерживать суда. К 22 апреля, очередной провал переговоров, Иран выкатил ракетные комплексы на улицы Тегерана. Трамп в одностороннем порядке продлевает перемирие, морская блокада при этом никуда не делась. Вот где мы находимся прямо сейчас.
То есть формальное перемирие на бумаге есть, реального открытия пролива нет, торговля не восстановлена, и никто не понимает, что будет через неделю. Именно в этих условиях давай пройдемся по конкретным активам. Начнем с нефти. Это фундамент всего.
Brent стартовал год около 72 долларов. На пике достигал почти 120. Сейчас, по состоянию на 23 апреля, болтается в районе 100-102. То есть мы все равно плюс 40% от начала года, даже после всех перемирий и частичных открытий пролива. Физический рынок остается крайне напряженным. Через Ормуз заблокировано около 13 миллионов баррелей в сутки. Это примерно 13% мирового дневного потребления, которое просто висит в воздухе. Саудовская Аравия и ОАЭ имеют трубопроводы в обход пролива. Но они покрывают лишь часть выпавшего объема. Плюс страховые премии для танкеров выросли втрое, и многие компании просто не отправляют суда, ждут прояснения ситуации.
Каков прогноз?
Два полярных сценария. Если переговоры дойдут до реальной сделки и Ормуз устойчиво откроется, немедленная просадка нефти на 10-20 долларов. Спекулятивный навес выйдет из рынка очень быстро, но затем нефть найдет новое дно в районе 80-90 долларов, потому что инфраструктурный ущерб уже нанесен, Катар восстанавливается годами, цепочки поставок разрушены. Если переговоры снова провалятся и эскалация возобновится, возврат к 110-120 и выше, причем быстро, за несколько торговых сессий. Каждое заявление Трампа или иранского МИДа двигает нефть на 5-10%. Это наша новая реальность на ближайшие месяцы.
Газ и ситуация в Европе. Там ведь второй энергетический кризис подряд.
Именно. И по ряду параметров он хуже, чем в 2022 после начала войны в Украине. Тогда хранилища были относительно полные. Было время на реакцию. Сейчас Европа вошла в кризис с запасами на уровне 30%. Это минимум за несколько лет после тяжелой зимы. TTF, европейский газовый бенчмарк, вырос с 32 евро за мегаватт-час в конце февраля до более 60 в марте, это плюс 76% за одну неделю в пике. Химические и металлургические заводы уже вводят наценки до 30% на свою продукцию, чтобы покрыть энергозатраты. Германия всерьез обсуждает возврат к атомной энергетике. Это разговор, который год назад был политическим табу. ЕЦБ заморозил запланированное снижение ставок. Инфляция в Британии рискует пробить 5%.
И катарский газ не вернется быстро даже после открытия пролива.
Совершенно верно. Это ключевой момент, который многие не понимают. Даже когда Армуз полностью откроется, физически меньше СПГ будет доступно на глобальном рынке. Потому что раз Лафан восстанавливается 3-5 лет. Европа получает от Катара 12-14% своего СПГ. Этого объема просто не будет еще очень долго. Мой прогноз. TTF останется в диапазоне 45 евро до 60 евро весь второй квартал. Это вдвое выше нормы. При новой эскалации. Возврат к 70 евро до 80 евро и разговоры о повторении 2022 года.
Поговорим об удобрениях. Тема, которую почти не освещают в новостях, но она очень важна.
Это, пожалуй, самый недооцененный аспект всего этого кризиса. Регион Персидского залива обеспечивает 30-35% мирового экспорта мочевины и 20-30% аммиака. Через Армузский пролив проходит около 30% всей мировой торговли удобрениями. Когда пролив закрылся, эти потоки встали. Мочевина выросла в цене на 50% с начала войны. И критически важный момент – сейчас апрель. Это начало посевного сезона в северном полушарии. Фермеры в Европе, Азии, Северной Америке закупают удобрения для весеннего сева прямо сейчас, в эти недели. Если они не могут купить удобрения по нормальным ценам, сокращают дозы или вообще отказываются. Это прямая угроза урожаю этого года и, значит, ценам на продовольствие к осени. Британский Food Policy Institute уже предупреждает о долгосрочном росте цен на еду.
Золото. Война на Ближнем Востоке, казалось бы, классический сигнал покупать. Но оно упало.
Да. И это поначалу кажется полным парадоксом. Золото вошло в 2026 год выше 5000 долларов, в январе достигало 5595, исторический рекорд. Когда начались первые удары, кратковременный рост на 5%, все как по учебнику. А потом падение на 25% до примерно 4100 долларов. Почему? Маржин-колы. Когда рынки акций рухнули, институциональные инвесторы получили маржин-кол по своим портфелям. Им срочно нужна была ликвидность. А что продавать в первую очередь? Самое ликвидное, и золото здесь идеально подходит. Это в точности та же динамика, что была в марте 2020 года на старте пандемии. Сейчас, к 23 апреля, золото стабилизировалось около 4780. JP Morgan сохраняет цель 6300 на конец 2026 года. И важнейший момент. Центральные банки, Китай, Польша, Индия, Турция продолжали скупать физический металл, пока розничные инвесторы паниковали. Это структурный спрос, который никуда не делся.
Биткоин. Его называют цифровым золотом. Как он себя повел в этот кризис?
Хуже золота в острой фазе, лучше акций в целом. 3 апреля, когда риторика Трампа достигла пика, биткоин упал до минимума 65 834 доллара, это дно 2026 года. Спотовые ETF на биткоин получили отток в 174 миллиона долларов за один день, 2 апреля. Корреляция с NASDAQ составила 74%. То есть он вел себя как рисковый актив, а не как убежище. Интересный момент, когда Конгресс 16 апреля проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа, всего 213 против 214 голосов, биткоин сразу упал на 4%. Рынок читает любую эскалацию как негатив для крипто. К 23 апреля восстановился примерно до 78 тысяч. Долгосрочный тезис такой: война, нефть вверх, инфляция, ФРС политически не может повышать ставку в военное время, условия смягчаются, биткоин главный бенефициар. Но эта история на 12 до 18 месяцев, не на ближайшие недели.
Фондовые рынки. Кто выигрывает, кто проигрывает?
Очень выраженная ротация между секторами. Однозначные аутсайдеры – авиакомпании. Реактивное топливо выросло на 95% от довоенных уровней. Луфтханса объявила об отмене 20 тысяч рейсов этим летом из-за удвоения цен на керосин. Ритейл и промышленные компании с высоким энергопотреблением тоже под давлением. Победители – оборонный сектор. Военный бюджет США на следующий год запланирован рекордный – 1.5 триллиона долларов. Raytheon, Lockheed, Northrop в хорошей позиции. Нефтяные мейджоры тоже в плюсе. S&P 500 держится, но под давлением VIX вырос. Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев 30%. ФРС в классической ловушке, инфляция разгоняется, формально надо ужесточать политику, но экономика замедляется, и политически это невозможно в условиях войны.
Подводим итог. Три сценария, три вероятности.
Базовый сценарий, я называю его хрупкое равновесие, вероятность 55%. Формальное перемирие держится. Ормуз частично открыт под иранским контролем, переговоры идут с постоянными срывами. Нефть в диапазоне 90-110, TTF в диапазоне 45 евро до 60 евро. Рынки живут от новости к новости, волатильность высокая. Позитивный сценарий, реальная сделка 25%, немедленный обвал нефти на 15-20 долларов, ралли рисковых активов, биткоин идет к 90-95 тысячам, акции восстанавливаются. Но нефть все равно не вернется к 72 долларам, инфраструктурный ущерб уже нанесен необратимо. Негативный, эскалация 20%. Нефть к 140-150, Европа в настоящем энергетическом кризисе, рецессия в Германии становится базовым сценарием, золото уходит к 5500-6000 на страхах.
И последнее. Что конкретно делать инвестору с портфелем прямо сейчас?
Первое. Не паниковать ни в одну, ни в другую сторону. Никогда перемирие, никогда эскалация. Рынок сейчас сверхреактивный и слышит то, что хочет слышать. Второе. Позиции в нефтяных компаниях и оборонке обоснованы при любом из трех сценариев. Третье. Золото у текущих уровней около 4780 интересно для долгосрочного портфеля, пусть краткосрочно волатильность сохраняется. Четвертое. Авиацию избегать до прояснения ситуации с нефтью. Пятое. Биткоин. Если горизонт больше года и высокая толерантность к риску, текущие уровни могут быть интересны. И самое главное. Следите за одним конкретным индикатором. Количество танкеров, проходящих через Ормус в сутки. Это лучший опережающий сигнал того, куда реально идут переговоры, раньше любого официального заявления. Если этот показатель начнет устойчиво расти, рынки переоценятся почти мгновенно.
Стас, это был очень насыщенный разбор. Слушатели, напоминаем, все сказанное сегодня – это аналитические рассуждения, а не инвестиционная рекомендация. Принимайте решения с учетом вашего горизонта и риск-профиля. С вами был Андрей Неизвестный и Стас в подкасте «Миллионер Инвест Клуб», выпуск 8. Ставьте лайки, подписывайтесь и до следующего раза.
Пока. Всем успешных сделок.